Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Төртүнчү сентябрь жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эсенсизби алдап турууда. Чечэнстандын башчысы Рамзан Кадыров кызматтан кетиши мүмкүндүгүн ишарат кылды. Эксперттер болсо Кадыровдун сөзүнө ишенбей турат.
Ал кызматтан кеткиси келерин көп жолу айткан, бирок анын бара турган жери жок. Чечэнстандын жарымы анын өчөшкөн душмандары.
Муфтияттын жаңы имаратын курууга коррупцияга күнөөлөнүп соттолуп чыккан Райымбек Матраимов демөөрчүлүк кылууда.
Булчактан өтө терс акырет үчүн өтө терс деп ойлойм да. Андан көрө муфтият марафон өткөрсө болмок деп 50 сом, 500 сом, 500 сомдон салсак деле. Ошол акчага салынмак негизичи.
Ат Баш районундагы алыскы Аксай өрөөнүндө жашаган малчылар аймакта медициналык тейлөө жетишсиз экенин айтышууда.
Бул багытта Аксай фонду уюшулду. Мына бүгүн алгачкы фондко акчалар түшө баштады. Аксай фонду дагы ошо Аксай өрөөнүн келечегине иштейт.
Алдыда ошондой эле Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева менен маекти да уга алабыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо акыркы кабарларды Канымгүл Элкеевадан уга алалы.
Саламатсыздарбы. Бишкек Нарын Торугарт жолунда жол кырсыгы катталып 5 киши мөрт кетти. Кырсык 3 сентябрь күнү кечки саат 14 чамасында болгонун Чүй облустук милициясынан Азаттыкка ырасташты. Маалыматка караганда айланма жолдо КЕС 5 аймагына жакын жерде BMW, Mazda жана Mercedes-Benz автоунаалары кагышкан. 3 кишинин ооруканага жеткирилгени маалым болду. Жараат алгандардын арасында 3 жашар наристе бар. Кырсыктын чоо жайы териштирилип жатат. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл 6 айда эле Кыргызстанда 3000 жол кырсыгы катталып, андан 248 адамдын өмүрү кыйылган. 4600 көбү ар түрдүү жараат алышкан. Орусияда мигранттардан эмгек келишими жана жашаган жери боюнча миграциялык каттоосун талап кылган эреже күчүнө кирди. Орусиянын федералдык миграция кызматы COVID-19 пандемиясына байланыштуу берилген жеңилдик режими соңуна чыгып, 2018 жылы кабыл алынган миграциялык мыйзамдын талаптары күчүнө кире турганын эскерткен. Мыйзам боюнча Орусияда жүрүү мөөнөтү аяктаган мигранттар эмгек келишиминин негизинде жашаган жери боюнча гана каттоого турууга милдеттүү. Аны бузгандарга акчалай айып салынып, өлкөдөн чыгарылып, же анын аймагына кайтып келүүгө кайсы бир мөөнөткө чейин тыюу салынат. Миграциялык каттоосу бүткөндөр Орусияда 90 күнгө чейин каттоосуз жүрүү укугунан пайдаланып, чегарадан кирип чыгышы керектиги айтылган. Ушул күндөрү паспортуна кирди чыкты белгисин койдуруучу мигранттар Казакстан менен Орусиянын чегарасына агылууда. Германия Украинага өлкөнүн ичинде жер которгондорго жардам берүү үчүн 200 миллион евро бөлөт. Бул тууралуу Германиянын экономикалык кызматташтык жана өнүктүрүү министри Свенья Шульце билдирди. Анын айтымында келишимге жекшемби Украинанын премьер-министри Денис Шмыгаль Берлинге барган учурда кол коюлат. Шульце алык колдоо болбосо Украинанын бийлиги үйлөрүн таштап өлкөнүн коопсуз аймактарына көчүп кетүүгө аргасыз болгон жарандарга керектүү социалдык жеңилдиктерди бере албайт деп эсептейт. Ал башка өлкөлөрдү дагы Украинага тилектеш болууга жана жардам берүүгө чакырды. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына караганда Украинада согуштан улам коопсуз аймакка көчүүгө аргасыз болгондордун саны 7 миллиондун тегерегинде. Негизинен алар согуш болуп жаткан чыгыш жана түштүк чыгыш аймак өлкөнүн батыш тарабына көчкөндөр. Алардын дээрлик жарымы кирешесинен ажыраган. Түркияда 19 кыргызстандык ар кандай кылмыштарга айыпталып абакта отурат. Бул тууралуу Кыргызстандын Түркиядагы элчилигинен Азаттыкка кабарлашты. Маалыматка караганда абактагылардын көбү адам өлтүрүү, талап тоноо, документтерди жасалмалоо кылмыштарына айыпталып кармалган. Расмий маалымат боюнча Түркияда 25 000 ашуун кыргызстандык каттоодон өтүп убактылуу жашайт. Алар негизинен Стамбул, Анкара, Анталия сыяктуу шаарларда эмгектенишет. Прагада өкмөткө каршы митингге 70 000 адам катышты. Ал эми акцияны уюштуруучулардын айтымында ишемби күнкү митингге 100 000 кем эмес киши катышкан. Чогулгандар Чехия министрлер кабинетинин отставкага кетишин, өлкөнүн бейтараптыгын жарыялоосун жана арзан газды Орусиядан сатып алуу боюнча келишимдерди түзүүнү талап кылышты. Вацлав аянтындагы биринчи кезекте Чехия деген аталыштагы акция Европа биримдигине, НАТОго каршы жана Орусия менен болгон согушта Украинага колдоо көрсөтүү урандары менен өттү. Оңчул жана ашынган солчул күчтөрдүн өкүлдөрү Украинадан качкындарды кабыл алууну чектөөнү, бейтараптуулукту жарыялоону жана Брюссель же Украина эмес чех өкмөтүн түзүүнү талап кылышты, деп жазат жергиликтүү гезит. Өкмөт энергиянын кымбатташына жана инфляциянын жогору болуш үчүн сынга алынып келет. Премьер-министр Петр Фиала митингде Чехиянын кызыкчылыгына каршы чыккан орусиячыл уюмдар уюштурганын билдирди. Жума күнү парламенттик оппозиция чех өкмөтүн отставкага кетире тургандай добуш топтой алган эмес. Евробиримдиктин ичинде Чехия Москвага карата катаал позицияны жактайт. АКШ'ын мурдагы президенти Барак Обама телевизиондук Эмми сыйлыгынын мыкты айтып берүүчү номинациясы боюнча лауреаты болду. Ал Netflix компаниясы тарткан Биздин чоң улуттук гүлбактар деген даректүү сериалда үн коштогон. Президенттик кызматтан кеткенден кийин Обама ушул сериалды тартуу менен алектенген. Атайын продюсердик компанияны негиздеген тасма 5 сериядан турат жана Калифорния, Кениядан Индонезияга чейин дүйнөдөгү ири улуттук жаратылыш парктары тууралуу айтып берет. Обама Эмми сыйлыгын алган экинчи америкалык лидер, биринчисин 1956 жылы ошол кездеги АКШ президенти Дуайт Эйзенхауэр алган. Ага 55 жылдагы маанилүү пресс-конференциясы үчүн Эмми башкармалар кеңешинин атайын сыйлыгы берилген.
Рахмат. Бул жаңылыктардын айрымдар гана болду. Ханым Көлдүгө Элкеева айтып берген жана даярдаган кабарлардын толук топтому сиздер Азаттык чекит орг сайтында окуй аласыздар. Эмертең абалы Алматы. Эртең 5-сентябрда абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 31-36, Талас жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 29-34 градус, Баткенош, Жалалабадта түнкүсүн 15-20, күндүз 37 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 29 градуска чейин көтөрүлөт. Нарындын өрөөндөрүндө түнкүсүн 5-10, күндүз 23-30, бийик тоолордо түнкүсүн -4 + 4, күндүз 10-15 градус жылы болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы түнкүсүн 16-18 кечиресиздер, күндүз 34-36 градуска чейин ысыйт. Берүүнү баяндар менен улантабыз. Орусиянын курамындагы Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров кайрадан кызматтан кетиши мүмкүндүгүн ишарат кылды. Ал 3-сентябрдагы видео кайрылуусунда менин убактым келди деп айтты. Бирок серепчилер Кадыров буга чейин да ушундай эле сөздөрдү айтып келгени менен кызматтан кетпегенин белгилеп жатышат. Медуза басылмасы Кадыров Орусиянын Улуттук гвардиясындагы маанилүү кызматка барышы мүмкүндүгүн өз булактарына таянып жазып чыкты. Толугураак программадан Кубат Касымбеков айтып берет.
Приветствуемся. Это я опять со своим телефоном.
Артынан көп сын ээрчиген Рамзан Кадыровдун 3-сентябрда телеграмга жарыялаган видеосу анын саясаттагы келечеги жөнүндө талкууларга жем таштады. Орусиянын курамындагы Чеченстанды узак жылдан бери башкарып келе жаткан Кадыров бул видеосунда кызматтан кетиши мүмкүндүгүн ишарат кылды.
Я думаю, что в мое время тоже пришло, но пока меня...
Менин убактым келди деп ойлоймун. Мени айдап жибергиче, абал ушундай, көрсө мен карыптырмын. Кезинде эң жаш, тажрыйбасыз болчумун. Азыр деле тажрыйбасыз бойдон калдым. Бирок жаштык өттү. Биз бул жөнүндө ойлоно баштадык. Жана убагында кеткенге аракет кылабыз.
Вовремя уйти, да.
Деп билдирди чечен лидери. 45 жаштагы Кадыров Орусиянын согуш көргөн аймагын 2007 жылдан бери чоң мушту менен башкарып келет. Ал Орусиянын курамындагы республика жана автономдуу аймактардын ичинен эң узакка кызматта отурган жетекчи. Ал Орус президенти Владимир Путин менен Кремлде утур-утур сүйлөшүүлөрдү өткөрүп турат. Путин акыркы жолу аны 5 августта Сочиде кабыл алган. Орусиядагы эң таасирдүү саясий фигуралардын бири деп мүнөздөргөн чечен лидери чындап эле кызматтан кетери, анын соңку билдирүүсү эмнеге байланыштуу экени так белгисиз. Кадыров буга чейин да кызматтан кетерин айткан менен Чеченстандын башында кала берген. Андыктан анын ишембидеги сөздөрүн кезектеги оюн катары баалагандар көп. Эстониядагы Юхан Шютте атындагы саясий изилдөөлөр боюнча институттун Кавказ боюнча эксперти Иван Клишта Кадыровдун кызматтан кетүү тууралуу билдирүүсүнөн күмөн санаарын айтты. Адатта мындай билдирүүлөр ал Путинден бир нерсе алгысы келген учурда бери дегенде элдин алдында колдоо көрсөтүшүн күткөн учурда болот, деди эксперт. Орусиялык юрист серепчи Марк Фейгин Украинадагы 24-чү каналга маек куруп Кадыровдун Чечестандын жетекчилигинен кетиши кыйын экенин белгиледи.
Он уже много раз говорил, что он хочет уйти.
Ал кызматтан кеткиси келерин, кандайдыр бир бизнес менен алек болорун көп жолу айткан, бирок анын бара турган жери жок. Чеченстан эч маселесиз, өзүңө зыян келтирбестен кетип кала турган жер эмес. Чеченстандын жарымы анын өчөшкөн душмандары. Алар өч алуу үчүн качан кызматтан кетерин күтүп жатышат. Андыктан ал кете албайт. Бул кызматта түбөлүк отуруш керек.
Деди Фейгин. Ошентсе да айрым саясаттануучулар Кадыров Европада экинчи дүйнөлүк согуштан берки эң ири согуш жүрүп жаткан учурда мындай билдирүү таратканына көңүл бурушууда. Кадыров Орусиянын Украинадагы эл аралык коомчулук айыптаган согуштук аракеттерин даңазоолодо маанилүү роль ойногону, анын бийлиги Украинага орус аскерлердин катарында согушу үчүн жалдама жоокерлерди жөнөтүп жатканы белгилүү. Украинанын атайын кызматы Кадыровду жана анын Ахмат Кадыров атындагы полкун согуш кылмыштарын айыптаган. Riddle Russia аналитикалык платформасынын редакциялык директору Антон Барбашин Кадыровдун жарыясы өзгөчө учурга туш келип жатканын Twitterге жазды. Бул билдирүү Орусиядагы учурдагы маанайга каршы келет. Бүтүндөй система атайын аскердик операцияга байланыштуу тынч отургула деп билдирип жатат. Уактысы адаттан тыш деп жазды Барбашин. Орус тилиндеги Медуза жана Верска басылмалары Рамзан Кадыров Орусиянын улуттук гвардиясындагы жогорку кызматка барышы мүмкүндүгүн жазышты. Верска коомдук медиасы Орусиянын коргоо министрлигине жакын булактарына таянып билдиргендей, Кадыровду Росгвардиядагы жогорку кызматка дайындоо маселеси жакын арада чечилиши мүмкүн жана ал болочокто гвардиянын учурдагы башчысы Виктор Золотовдун ордун басышы ыктымал. Азырынча мындай сценарийдин чын бышыгын аныктоо мүмкүн эмес. Орусиялык юрист Марк Фейгин Рамзан Кадыров орус президентинин толук колдоосуна ээ экенин айтты.
Путин, безусловно, при том, что никому не доверяет, но он понимает, что...
Путин эч кимге ишенбей турганы талашсыз, бирок ал Кадыров керек болуп калаарын түшүнүп турат. Кадыров жоопкерчиликтүү учурларда бийлик аппаратындагы болжолдуу төңкөрүштөрдү токтотуп калуучу адам. Андыктан Путин анын негизги коргоочусу. Бирок ылдыйраак жакта аны жек көргөн федералдык коопсуздук кызматы сыяктуу толтура түзүмдөр бар.
Деди Фейгин. Укук коргоочулар Рамзан Кадыровдун бийлигин Чечениясында адам укуктарын одуну бузду деп айыптап келишет. Кадыровдун дарегине Европада жашаган саясий оппоненттеринин көзүн тазалаткан деген айыптоолор да байма-бай айтылып жүрөт. Айрым серепчилер Кадыров Украинада чоң жоготууга учураган орус аскерлерине кошумча күчтөрдү, жалдама аскерлерди жөнөтүү менен Кремлдин көз алдында упай топтогонун белгилешет. Март айында Кадыров согуш жүрүп жаткан Украинага барып, чечен күчтөр менен жолугуп келгени кабарланган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Муфтиятын жаңы имаратын курууга коррупцияга күнөөлөнүп соттолуп чыккан бажы тармагында ири коррупциялык схема түзгөн деп айыпталган Райымбек Матраев демөөрчүлүк кылууда. Соц тармактарда активисттер бул үчүн муфтиятты сынга алышууда. Мусулмандар дин башкармалыгы болсо имаратты курууга башка демөөрчүлөр табылганы менен түшүндүрүп, табылбаганы менен түшүндүрүп жатышат. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын жаңы имаратын бажы тармагында коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алып, бюджетке 2 миллиард сом төлөгөн Райымбек Матраимов кура турганы тууралуу кабар талкууга түштү. 30-августта Исмаил Ата коомдук кайрымдуулук фонду соц тармактагы баракчасы аркылуу муфтияттын жаңы имаратына капсула салынганын жарыялаган. Атасынын атындагы фонду Райымбек Матраимов жетектейт. Муфтият жогорудагы маалыматты ырастап, алар өзүнүн имаратын ижарага алып отургандыктан жаңысын куруу үчүн демөөчүлөргө кайрылганын Азаттыкка билдирген. Дин башкармалыгынын маалымат катчысы Максат Атабаев буларды айтты.
Ишкерлер колдоосу менен курулат түшүлгөн. Курулушу 1.5 ай мурда башталган. 1.5 ай мурда.
Жаңы имаратты курууга канча каражат жумшалары, анын долбоору тууралуу маалымат берилген жок. Имарат Бишкек шаарындагы Жибек жолу көчөсүндө жайгашкан Имам Сарахси мечитине жанаша салынууда. Муфтияттын өздөрүнө имарат куруу боюнча демөөрчү издеп ишкерлерге кайрылганы тууралуу жообунда сындагандар бар. Дин темасында жазып, коррупцияны айыптап жүргөн журналист Семетей Талас уулу муфтият ишкерлерден демөөрчү таба албаса элге кайрылганы эп болмок деген пикирде.
Алардын айтымында башка бир нече фондторго кайрылдык. Ушулар эле баягы демөөрчү болгон макул болду атпы. Канчалык деңгээлде мындай туура келет, туура келбейт билбейм. Себеп булар Райым Матраимов коррупцияга шектелип кайга отуруп да чыккан эле мамлекетке 2 миллиард төлөгөн киши. Ушундай коррупционерге жаңы муфтияттын имаратын курдук эле коомчулукта өтө терс акырет үчүн өтө терс деп ойлойм да. Андан көрө муфтият марафон өткөрсө болмок экен. 50 сом, 100 сом, 500 сомдон салсак деле ошол акчага салынмак негизичи.
Имараттын капсуласын салуу аземине муфтий Замир Акиев, Исмаил Ата фондунун төрагасы Райым Матраимов, Жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазов жана Бишкектеги Свердлов районунун акиминин орун басары Руслан Бекназаров катышкан. Айрым активисттер бул иште эл өкүлүнөн жана бийликтин өкүлү аралашып жүргөнү да сынга алышууда. акимдин орун басары Руслан Бекназаров райондук администрация муфтияттын имараты үчүн борбордук мечит курулуп жатканда эле кошумча жер бергенин айтып, анын курулушунун жүрүшүнө бийлик аралашпаганын билдирди.
Анан ушул жерге мурдатан эле булар спонсор издеп, жеке демөөрчүлөрдү издеп жүрүшкөн. Быйылкы жылдын эсебинен ошо демөөрчү табылып, Райым Матраев ошо куруп берүүдү макулдук берип, ошону куруп башташыптыр. Жер муниципалдык эмес, ошо муфтияттын каралымына каралган жер. Муфтият бейөкмөт уюм болгондон кийин өкмөткө дагы, акимчиликке дагы, мэрияга да тиешеси жок. Буга мамлекеттик органдарды байлаган туура эмес болуп калат.
Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов алгачкы жолу 2020-жылдын 20 октябрында кармалган. Былтыр февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине сурак бергенден кийин экинчи жолу кармалган. Ага кылмыштуу кирешелерди адалдаштырууга байланыштуу айып тагылган. Бишкектин 1-май райондук соту 11 февралда Райымбек Матраимовду коррупция беренеси менен күнөөлүү деп таап, 260 000 сом айып пул чегерген. Ал бажыда коррупциялык схема түзгөнүн мойнун алып, бюджетке 2 миллиард сом төккөн. Саясат талдоочу Руслан Ахматбек, мусулмандар дин башкармалыгынын коррупцияга аралашкан адамдан акча алып, имарат курдуруп жатканына таң калды.
Өзгөчө мына коррупциясы сот менен далилденген чиновниктерин колдоо алуу демөөрчүлүк аябай чоң суроо. Себеби дегенде динди, жакшылыкты, туура жолду жайылткан, жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарган муфтият ушундай нерселерге аралашуусу, демөөрчүлүк алуусу аябай чоң маселе да.
Ал эми муфтияттын имаратынын курулушуна байланышкан чыр муфтият жетекчилиги кабылган биринчи гана жаңжал эмес. 2019-2020 жылы ажылык сапарга деп элден жыйналган 636 000 доллардын дайыны чыкпай, бул мурдагы муфтий Максатбек Ажы Токтомушовдун ээлеген ордунан кетүүсүнө себеп болгон. Бул окуяга байланыштуу муфтий Максатбек Токтомушов жана муфтияттын башкы эсепчиси Жеңишбай Бекиев укук коргоо органдары тарабынан кармалып, кийин башка жакка чыкпоо тилкаты менен бошотулган. Ажылык сапарга деп чогулган акчаны экс муфтий жакында төлөп бергени кабарланып, мусулмандар дин башкармалыгы ал акча ээлерине кайтарылып берилерин 18 августта жарыялаган. Ага ылайык, акча ээлери аны кайтарып алса да, ажылыкка кезеги сакталып кала бермекчи. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, аны бүгүн мен Сабыр Абдумомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Бишкек нарын Торугарт жолунда жол кырсыгы катталып 5 киши мөрт кетти. Орусияда мигранттардан эмгек келишимин жана жашаган жери боюнча миграциялык каттоосун талап кылган эреже күчүнө кирди. Германия Украинага өлкөнүн ичинде жер которгондорго жардам берүү үчүн 200 миллион евро бөлөт. Түркияда 19 кыргызстандык ар кандай кылмыштарга айыпталып, абакта отурат. Бул тууралуу Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги кабарлады. Прагада өкүмдүккө каршы митингге 70 000 адам катышты. АКШнын мурдагы президенти Барак Обама телевизиондук Эми сыйлыгынын мыкты айтып берүүчү номинациясы боюнча лауреат болду. Кыргызстандын волейбол боюнча улуттук курама командасы Азиянын чакырык кубогун утуп алды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит Орг сайтында. Берүүнү маек менен улантабыз. Ошентип СССРдин биринчи жана акыркы президенти Михаил Горбачев менен коштошуу зыйнаты кече Кремлдин колонналар залында өтүп, ага чейин Горбачевдин тарыхта калтырган изи тууралуу Кыргызстандын экс президенти Роза Отунбаева Азаттыкка маек курган эле. Азыр ошол маекти сунуш кылабыз. Суроолорду Бактыгүл Чыныбаева узаткан.
Кыргызстандын эгемендигин алуусунда Горбачевдин ролу кандай болду?
Менин оюмча чечкиндүү, анткени Горбачев перестройканы баштады, гласность саясатын баштады. Ошо авторитаризмдин чынжырлары жумшады, бошонду. Анан бизде да эгемендүүлүк жөнүндө ачык, айкын сүйлөй баштады эл. Демократиянын принциптерин түшүнүштү. Мына ошентип башкача айтканда көз өстүдө ачты. Анан бул дүйнө жүзүндө мындай өзүңдү таанып, билип, урматтап жашоо дегенде бул киши көрсөттү десем мен жаңылбайм.
Сиз аны менен түздөн-түз иштешкенсиз да, анын кандай адамдык сапаттарына баа бердиңиз эле?
мен тупа туура иштешкен жокмун. А киши СССРдин президенти, мен болсо СССРдин тышкы иштер министрлигинде иштеп турганда мага мени биринчиден ошо баягы коллегиянын мүчөсүнө өзүнүн макулдугун берген болчу министрликтен. Анан кийин болсо Советтер Союзунун элчиси ыйгарымды ушундай наамды бергенге, анан мени Малайзияга элчиси катары дайындоого, мына ушундай мен жеке ошо өзүмдүн турмушумда өмүрүмдө ушундай бир чечимдерге бул киши өзүнүн колун койгон да. Биз ошо жакын эле мындай алака түзүп жүрдүк. Мына мен 2018 жылы Москвага барганда акиши менен жолугуп, бир топ китептерин мага жазып бердиле. Анан көз караштарыбыз сөзсүз мына көп маселелер боюнча бир болчу. Анан эми кандай экенин айтканда мен айтат элем, абдан адамгерчиликтүү болчу. Мындай формалдык баягы мындай бир пиджак топ ичинин баарына жаап дегенде мен ушундай чоңмун, мага жете албайсыңар эч кимге деген андай жок болчу позициясы. Дайыма мындай сүйлөшүп сурап ошо адамдын көз карашында сурап турчу.
Постсоветтик өлкөлөрдө ошо СССРдин кыйрашы үчүн Горбачевду күнөөлөгөндөр да бар эмеспи? Сиз кандай деп ойлойсуз? Аны мисалы үчүн СССРди кайра тирилтүү деген азыр идеялар да жаңырып жатпайбы? Горбачевдун кылган иштерине азыркы учурда ушундай баа берүү канчалык мындай туура же туура эмеспи? Аны күнөөлөө?
Жок, мындай адамзат дайым эле баа берет го, мага бүгүнкү күнгө чейин Бонапартка эле да баа берип атат. Мына Сталинди болсо такыр бир күн унутпайт совет эли же азыркы эл деле, мына ошо Горбачевду билбеген тааныган жаштар деле мына Сталин десе кандай дискуссиялар башталып калат. Эми Горбачевду да бул дүйнөлүк масштабтагы фигура. Ошондуктан бул киши жөнүндө дайыма дискуссия эч тынбайт, дайыма болуп турат. Муну жакшы көрөбү, жаман көрөбү, бирөө сталинисттер өзгөчө жек көрөт. Ошондой болсо да Горбачев деген бул колос, абдан чоң фигура. Бул СССРди кайта жаратабыз дегендерге айткым келет да. Горбачев СССРди кыйраткан киши эмес, башкалар. Ошо Ельцин башкарып, Ельцинди бүгүн кудай катары түшүнгөн билген адамдар ошолор ойлоп көрсүн. Анан үч славяндык өлкөлөрдүн башчылары биз баарыбыз билебиз кантип кол коюшуп, кантип кыйратты эле СССРди. Горбачев болсо мына жана мен айтып кеткендей жумшартты. Горбачев биле да башкача жашай эле. Биз СССРди ушул туура эмес жакап турабыз деген эле ушундай жыйынтыкка келди да. Эми кайта СССРди курабыз дегендерге мен айтат элем, эми мындай да, мына кыргыздар өзгөчө. Биз азыр канча, мына 3000 жыл деп да айтып кетебиз кыргыз цивилизациясы, 2000 деп да ошентип угуп атам мен. Эми биз ушунчалык өзүбүз өзүбүздү даназалайбыз, асманга чыгарабыз, көп жакшылыктарды мына казып таап кыргызстандын сезимин толтуруп атабыз. Анан кийин мына жаман жакшы куруп атабыз, өлкөбүздү бутуна тургузуп атабыз. Анан эле такыр эле биз тентип кеттик, СССРсыз жашай албай калдык деген бул абдан туура эмес көз караш. Ошо 200 мамлекеттин арасында биз мамлекет катары бүгүн болуп турганыбыз, биз болсо өзүбүз өзүбүздү таанып мына башка элдерге көрсөтүп атканыбыз. Менин оюмча бул Горбачевдин иши бул да. Горбачев бизге ошо эгемендүүлүктү алганга, ошону түшүнгөнгө, ошол умтулганга абдан чоң бир түрткү болду десем мен тура деп эле.
Сиз ошол акыркы ирет 4 жыл мурда жолуккан турбайсызбы? Анан ошондо Кыргызстандын азыркы абалы деги эле постсоветтик өлкөлөрдөгү акыркы саясий кырдаалдар тууралуу, постсоветтик өлкөлөр алган багыт тууралуу кандайдыр бир ойлорун айтты беле?
Жок, биз сөзсүз ал жөнүндө сүйлөштүк, пикир алмаштык. Мен айтат элем, анча болсо дайым эле саясатта кайнаган, саясаттан төрөлгөн дегендей бышкан адам да сурабаса болбойт ал жөнүндө. Сүйлөштүк анын баарын. Дайыма кызыктуу бул маселелер ал үчүн. Горбачев фонд дегени бар, ал жерде дайыма эң бир курч дүйнөлүк проблемалар боюнча, Россиядагы проблемалар боюнча конференциялар өтүп атат, дайыма өтүп турат. Демек бул бар акши кызыгат ага. Анан эми баарын эле күнөөлөп, баарын эле ушул Горбачев жасады, Горбачевдин ошол жабандыгы деп түшүнсө, менин оюмча туура эмес. Жакшылыктары арбын, арбын. Эми муну тарадалай издесек каягы каягына таш көбүрөөк түшөт, мен билбеймин, бирок жакшылыгын дүйнө эч качан унутпайт деп мен билемин.
Кыргызстандын экс президенти Роза Отунбаеваны Бактыгүл Чыныбаева кеп кататкан. Эфирди Нарындан келген баян менен Улантайын Ат Башы районуна караштуу алыскы Аксай үрөөнүндө жашаган малчылар аймакта медициналык тейлөө начар экенин билдирип келишет. Тоо шартында жашагандар жүрөк кан тамыр ооруларына көп чалдыгарын, мындайда дарыгерге кайрылуусу оор экенин айтышат. Аксайдагы 3500 метр бийиктикте жайгашкан ФАПтын абалы, фельдшерлердин иши жана малчылардын саламаттыгы тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун баянында кеп болот.
70 жаштагы Шаар Кулманбетбаева Аксайдагы фельдшерлик жана акушердик пунктка кан басымын текшерткени баш баккан. Ал дарыгерлердин кеп кеңешин угуп, көп жылдан бери күрөшүп жүргөн өнөкөт жүрөк кан тамыр оорусуна тиешелүү дары дармектерди алып кайтты.
Бийик, бирок мен көнүп калсам керек. Ушу Аксайды кыйбайм, Аксайдын тузу кое бербей койду мени.
Майыктешибиздин бул өрөөндө мал багып жашап жүргөнүнө 50 жылдан ашты. Алгач жолдош менен баш кошкондо колхоздун малын алып, Аксайдан жайык кышы түшпөй жүрчүбүз дейт. Кийин союз тараганда балдар менен мал чарбачылыгын улап кеткен. Күйөөсү 2 жыл мурда оордан каза болуп калган. Азыр кичүү уул келини менен Аксайдын көк аргын аттуу жеринде малдын түйшүгүн тартып жүрөт. Аксайдагы фельдшерлик жана акушердик пунктта 10 жылдан ашык убакыттан бери фельдшер болуп иштеген Күлүйпа Ажыбаева тоодогу медиктин түйшүгүн айтып берди.
Мага көнүмүш болуп калды, андай деле кыйналдым деп эсептебейм, бирок кээ бирде сөз жакшынын арты жаман бар, жамандын арты жакшы бар деген кеп бар. Жакшы нерсеси көп. Себеби мен жарым эле штат менен иштейм да. Анан өзүбүз машина менен кыдырабыз. Бизге быйыл гана жардам берди майдан. Атта бул күнгө чейин өзүм эле эме кылчумун.
Улуттук кардиология жана терапия борборунун дарыгерлери Аксайдагы малчылардын саламаттыгына жыл сайын келип көз салып кетет. Курамында 15 дарыгерден турган топ өткөн айда келип өрөөндө 2 апта болушту. Алар тоодо күн кечирген адамдар жүрөк кан тамыр ооруларына кабылып, кан басымы жогору болорун айтып келишет. Кыргызстандагы башкы өпкө дарыгери Талант Сооронбаев бийик тоолуу аймакта жашаган калктын саламаттыгына 2001 жылдан бери көз салып, зарыл болгон учурда жардам берип жүргөнүн айтат.
Түтөгүп калган адамды кантип дарылаш керек, ошону дагы биздин дарыгерлер жакшы билбейт да, кантип жардам бериш керек. Мисалы, чет мамлекеттен туристтер келет, тоого чыгышат, түтөгүп ушундай ооруларды көп көргөм да, кыйналган. Анан ошолорго баягы биздин максат ошол адамдарга биз мындай ден соолугуна жакшы жардам алдыңкы далили бар ыкмаларды сунуш кылыш керек да.
Швейцариялык илимпоздор Ат Башынын Аксай өрөөнүндө жашаган малчылардын саламаттыгына 10 жыл бою көз салышканы айтылып, былтыр Нарында эл аралык иш чара уюштурган. Анда Ат Башы районундагы Аксай өрөөнүндө медициналык илимий изилдөө базасы уюштурулары кеп болгон. Маалыматка ылайык, окумуштуулар ага кеминде 80 миң доллар кетерин эсептешкен. Долбоор алдыңкы 2-3 жылда ишке ашары күтүлүүдө. Ат Башы районунун акими Эмил Абдыкадыров соңку кезде Аксайга өзгөчө көңүл бурулуп жатканын белгиледи.
Бул багытта Аксай фонду уюшулду. Мына бүгүн алгачкы фондко акчалар түшө баштады. Аксай фонду дагы ушу Аксай өрөөнүн келечегине иштейт.
Деңиз деңгээлинен дээрлик 3500 метр бийиктикте жайгашкан бул өрөөндө 100 ашык кошолук туруктуу жашайт. Жай айларында жайлоонун жашоочуларынын саны 5000 жетет. Алардын көбү мал багууга келген Ат Башы районунун тургундары. Мирлан Кадыров, азаттык.
Ушул жана башка баяндардын баардыгы азаттык чекит орг сайтында бар. Ал жерде сиздер бейтарап жана дүйнөдөгү баардык жаңылыктар так маалыматтарды окуй аласыздар. Ошондой эле биздин тиркемени жүктөп алыңыздар. Бүгүнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Канымгүл Элкева Прагадан Кубат Касымбеков даярдап жатат. Техникалык телүүдө Максат Ахматжан уулу болду. Эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Приветствую всех в студии радио Азаттык. С вами программа «Перекрёсток» и Лена Нечаева. Новый учебный год сегодня обсудим. Какие новшества в этом году и чего еще ждать школьникам и родителям? У нас в студии Гульшан Абдылдаева, главный специалист управления политики школьного образования и книгоиздания Министерства образования Кыргызстана, и Талиген Аматов, директор учреждения Джанна Китеп при Министерстве образования Кыргызской Республики. Здравствуйте. Поздравляю вас с началом нового учебного года. И начнем, наверное, с самого обсуждаемого. Новые директора школ в этом году. По стране более 2000 школ. Получается, уволили всех директоров, кто занимал должность более 5 лет. То есть сколько примерно школ остались без директоров? И сколько из них уже снова с директорами? Кто эти люди, да, кто пришел на этот... На этот конкурс, да, кто прошел по конкурсу, сколько еще школ пока без директоров. И были ли случаи, когда те же самые директора через конкурс возвращались на свои места?
У нас по стране было, вот в рамках указа президента были освобождены 996 школ. Директора 996 школ. И также на сегодня у нас 426 школ уже прошли, были отобраны на конкурсной основе. Ну, как вы сказали, что были и среди, конечно, и среди конкурсантов были бывшие директора, там это, но многих сейчас уже сменили. На сегодняшний день у нас до 8 сентября будут еще, сейчас объявленный конкурс, у нас на сегодняшний день свыше 600 школ сейчас находятся на вакансии.
Это привлекательные места для специалистов или нет?
Ну вот смотрите, если нам, это был очень большой конкурс, они у нас два тура проходят, первый тур это отбор конкурсантов, а второй тур уже, это уже у нас идет тестирование. Ну, на первый тур у нас свыше 4000 претендентов претендовали. И отобранные с первого тура, то есть это рассмотрение документов, то есть многих, очень желающих очень много, но потом было отобрано 1926 претендентов, они попали на второй тур. И, конечно, из этих у нас, на сегодня у нас 426 претендентов, они прошли, набрали, то есть 60, свыше 60% они набрали баллы и прошли на конкурсной основе.
Новый состав чем он отличается от предыдущего? Это более молодые люди или там более подготовленные, более профессиональные? То есть что вы можете сказать о новом составе?
Разные. Ну, сказать, что они все идеальные, я, например, далека от этого, потому что, то есть переназначение, сейчас еще и время покажет, справятся ли они с этой должностью, это уже другой вопрос, это уже там на практике. А на конкурсном отборе были моменты, те люди, которые, те опытные директора, которые пересдавали, есть директора, которые прошли, и есть новый состав, которых мы даже абсолютно не знаем. Говорить, что вот они конкурс прошли, строго они будут 5 лет работать, конечно, мы далеки от этого. Многие будут просто самоотвод давать, некоторые просто будут уходить. И даже сдавали те люди, просто проверяли свои знания. Потом они уже приходили, и самоотвод, что просто не хотели, они отказываются от директорства, просто не хотели проверить свои знания. Были и такие случаи, конечно.
Ну вот для новых директоров, для них же еще такой вызов, это вжиться в коллектив, да, то есть там учителя, родители, дети, как воспримут. Вот если будут там, я не знаю, протесты, министерство будет как-то реагировать на такие случаи?
Ну, конечно, будет реагировать, потому что в первую очередь это безопасность вообще общеобразовательной системы. И, конечно, с этими людьми будут еще повторно работа проводиться, такая профилактическая работа, что каждый директор этот должен сохранить педагогический состав и, то есть, не поддаваться никаким реакциям. И, то есть, руководитель тоже мы к этому будем подготавливать, потому что, в первую очередь, руководитель будет работать самым лучшим или худшим составом, они должны сработаться с этим коллективом. Поэтому на данный момент мы будем еще смотреть. Там некоторые могут еще и отказаться. Это еще неизвестно. Поэтому помимо того, что они прошли конкурсный отбор, на местах районные отделы образования, когда с ними будут заключать договора, они будут эту работу проводить, чтобы и, то есть, направлять и смотреть на, то есть, именно будут опираться на их профессионализм.
Талиген, теперь к вам вопрос. Какие новые книги в этом году будут введены, по каким предметам и будет ли что-то новенькое?
Новый учебник в этом году внедряется химия, физика и... Получается, новый предмет у нас появился. Это «История развития религии» называется. Это для 9 классов. Это новый учебник разработали и уже внедряем в школу. Кроме этого, были проделаны большие объем работ подготовки учителей к этому новому предмету. В данный момент, получается, общий фонд по 2021-2022 год, учебный год, составляет, книжный фонд составляет 70,5%. Проблема учебниками, она есть. Эта проблема не возникла в течение там, пары лет, там, за 5 лет. Это накапливалось со времен независимости нашей страны. Проблема в том, что нету в данный момент таких качественных учебников в плане иерархии. Да? Получается, если с 5 до 9 класса один учебник пишет один автор, второй учебник пишет другой автор, и между ними нету такой взаимосвязи. Да? Мы, чтобы решить данную проблему, сейчас мы ведем такую большую реформу. Мы, во-первых, почему возникла такая проблема? Ранее все учебники разрабатывали сами Министерство образования, мы как бы объявляли конкурс, отбирали авторов, потом эти авторы издавали учебники, потом мы их проверяли, потом и так далее. И в конце получилось так, что мы все время тратили большой объем финансовых средств на изготовление учебников. Один из больших реформ, которые в учебниках, которые внедрили вот в течение этого года, это децентрализация. Что она даст? Она даст возможность конкурировать других издательства, выходить на рынок своими учебниками. А как государство мы будем покупать те учебники, которые прошли апробации, те, которые экспертизы, и те, которые востребованы в школах. Если ранее централизованным методом закупки мы закупали там автор А, допустим, предмет такой-то, закупали и внедряли всем школам по стране, тогда был, получается, централизованный метод обеспечения и централизованный метод закупки, да? И это дало возможность закупать всем учебникам в одном формате, из одного автора, да? Но тогда возникал вопрос. Некоторые предметы, например, автор Б может лучше, чем автор А, да? Из-за этого школы там же закупали свои дополнительные эти учебники. Родители их составляли покупать. А мы сейчас пришли к такому формату, децентрализованный метод. Школы сами формируют те учебники из рекомендованных списки, которые имеют гриф, и давать заявки в районные центры образования. И они будут покупать эти деньги. Раньше мы централизованно закупали, мы сейчас их децентрализировали для того, чтобы покупали не количественные книги, а качественные. И здесь уже будет такая конкурентная среда для других издательств, что они будут большой вклад делать на развитие учебников.
То есть, получается, вот много издательств, они могут взять и напечатать сами учебники, да?
Они могут разработать. Обязательно пройти экспертизы у нас в Министерстве образования, и обязательно получить гриф, и тогда они могут уже выходить на рынок и конкурировать между собой.
Тем самым и предлагать школам, и говорить, вот давайте... Верно, да. Тогда получится, что в разных школах могут быть разные учебники.
Так и должно быть, потому что из рекомендованных учебников они соответствуют стандартам. Получается, один стандарт могут написать двух разных методов, да? Но суть одна. Uh-huh. Это базисный учебный план, стандарт, они должны соответствовать. Из-за этого они проходят экспертизу. И когда вот этот учебник они готов, когда получают гриф для того, чтобы в школах обучались, тогда они уже могут конкурировать между собой. Тогда возникает такую, мы создаем такую открытую среду, чтобы частный сектор развивался и писали хорошие качественные учебники. Если мы будем упор делать на одного автора, у него не будет стимула развиваться дальше. Вот такой один из реформ мы, вот, мы применяем сейчас.
У меня уточняющий вопрос. Вот есть математика, да, там все понятно, там точная, да, наука. Есть, допустим, история, где один автор может одно событие описать в одной манере, а другой автор опишет совершенно по-другому.
Ну, давайте я объясню так. Есть базисный учебный план, есть стандарты, которые есть темы. Техническое задание, если так перейти на разработку, да, там есть техническое задание, которое должны описать так и так далее. Ну, если история, то история, наверное, там факты, там причина, почему это произошло. Это очевидные факты, которые история просто пишется не из головы, потому что в стандарте есть технические конкретные требования, что учебник должен содержать с этого, с такого содержания, первая глава, да, вторая глава, так и будет, пятый, ну вот, последовательность там есть.
Можно еще вам вопрос, да, вы сказали как раз про новый учебник и про новый предмет, история развития религии, да, вот вы читали этот учебник, и какие религии там дети будут рассматривать, все ли там религии есть?
Получается, религиоведение, история развития религиоведения, там есть все религии, которые утверждены стандартом. И, получается, это для того, чтобы наши дети понимали, что такое религия, какие есть направления религии, кто за, получается, какие есть. Это, если так сказать, это вакцинация для того, чтобы они понимали, когда приходит из нее информация, чтобы они не принимали его как данный факт, они понимали, а, это значит вот это сечение, это оказывается так. Это такая общая информация для того, чтобы дети знали про религию. Такой предмет ранее было, это в Советском Союзе, было так и называлось, религиоведение. Это ничего такого нового нет. То же самое, для того, чтобы сравнить религии, мы должны описать все религии.
Конечно, хотела бы дополнить, почему мы этот предмет именно внедряем, потому что очень много вот этих неправильных течений появилось именно в Кыргызстане. Проблема в том, что очень много секты появились. То есть разного
экстремистские
течения. Там разные виды. Там есть и в христианском, и в исламском вот эти неправильные сектантские течения, где необходимо в первую очередь именно молодежи разъяснение надо уже объяснять именно в школьной уже системе. Потому что мы, например, в этом году внедряем только 9 классы, потому что в рамках стандарта мы разработаем, там уже разработаны учебники, стандарты, программы, предметные программы и, конечно, учебники. Со следующего года у нас пойдут еще 7 и 8 классы, для 7 и 8 классов, потому что именно при правильном разъяснение, что такое религия, да, я не буду говорить именно, что это исламская, там, или там, там и христианская, и там разные виды религии, это которые тоже исторически дети, они должны знать. И правильные течения, они уже тоже должны вот именно направлять, потому что сейчас именно в Кыргызстане очень много вот, вот таких проблем, когда мы, например, при выявлении детей, не обучающихся детей, именно в системе, вот это именно религиозные секты запрещают, чтобы дети ходили в школу. Это неправильно. Даже, то есть мы должны именно профилактику проводить. Были моменты, когда у нас мы вводили эту историю, чтобы именно этот педагог не состоялся на учете, не имел судимость, не состоялся на учете там правоохранительных органов или там ГКНБ, и чтобы они все вот это контролировали. Потому что и через систему образования могут неправильные педагоги. Поэтому в первую очередь педагог, который преподает те уроки, он обязательно должен получить справки с правоохранительных органов, что он не состоится на учете там какой-нибудь секты или какой-нибудь там по неправильным в каких-то правонарушительных или не имел судимость. Вот такие правила они должны быть, потому что сам предмет можно так его как бы преподнести, что разное может. И поэтому,
легко воздействовать на ребенка через такой
предмет. На местах, например, даже в общеобразовательных школах она контролируется и с другими правоохранительными органами. Да, то есть они время от времени будут смотреть, что насколько правильно преподаются сами вот эти предметные уроки. То есть стандартно уже разработали предмет, учебники мы уже для них разработали, и она под контролем не только Министерства образования или образовательных органов, но и под контролем правоохранительных и ГКНБ.
Педагоги, которые будут преподавать этот предмет, это, учитывая, да, что у нас больше 2000 школ, это 2000 религиоведов, которые придут в школы, или это, ну вот как было, когда я училась, да, там преподаватель преподает физику, параллельно математику, там ИЗО и физкультуру, ему еще добавят религиоведение. Вот как это будет происходить?
Нет, конечно, учитель математики или учитель ИЗО не будет преподавать религоведение. У нас сейчас через это прошли, в основном у нас проходят преподаватели истории. Потом уже там и среди них есть еще теологи, которые тоже прошли курсы повышения квалификации, и они будут преподавать уроки религоведения.
Ну, вот понятно, что будут следить, чтобы там не уводили детей в экстремизм или в какие-то запрещенные секты. Но есть классические, да, скажем так, правильные, да, как вы их называете, религии, но в то же время как уследить за тем, чтобы преподаватель, который тоже может как бы быть в какой-то религии, да, как сделать так, чтобы
все преподаватели
не склоняли в сторону одной религии, допустим, против другой. Я, может, не хочу, чтобы моему ребенку навязывали какую-то даже правильную, хорошую религию, я, может, хочу, чтобы он там вырос и потом сам выбрал, да, чтобы его не склоняли в какую-то из сторон.
Да, у нас образование, конечно, в первую очередь мы придерживаемся, что у нас есть светское образование, разъяснительное. То есть это разъяснение, откуда появилась религия, в каком году, в каком веке, вот это историческое. Но навязывания, конечно, это нет. У нас потому что все курсы повышения квалификации, те педагоги, которые будут преподавать историю религии, прошли полный курс по повышению через Республиканский институт повышения квалификации. И сейчас им к 1 сентябрю эти учителя у нас уже готовы. И в рамках стандарта программы и предметного стандарта и учебников они будут только преподавать эти уроки.
Долгосрочные планы есть какие-то по внедрению новых книг, новых предметов?
Мы знаем проблемы. Эти проблемы, наверное, никому не секрет, даже вся общественность знает. Нет учебников. Для решения данной задачи и было создано учреждение Джанкитеп. Наша цель – это в данный момент мы сдаем 5-6 класс, новые учебники, с кыргызской это Джанкитеп, новые учебники в аренду. Вот. Если взять учебник в аренду, стандарт учебников рассчитан на 5 лет, да? За 5 лет этот учебник уже должен списываться по правилам. Вот мы 4 года сдаем аренду, на 5-м году мы спишем, и за эти накопленные средства мы закупаем новые учебники. Если это была сдана математика, через 5 лет эту математику закупаем, которая соответствует стандартам. И тем самым государство уже не будет требовать большого объема денег для того, чтобы закупать. Тратить большие миллионы. Учреждение Джанкитеп будет собирать финансовые средства от аренды. На эти же средства школы будут сами закупать обратно учебники. Чтобы понять объем проблемы, потому что инвентаризация учебников до этого момента, до сегодняшних дней, производилась вручную. Да? Вручную в плане библиотека, вручную все считал. Все писал бумагу, дальше передавал районный центр образования, они тоже объединяли все школы. Это такой трудоемкий объем работы, который объединять таблицы, все считать. Потом эти все данные передавали Абланор, потом дальше Министерство образования. И когда вот эти все данные собирали, проходило месяц, два, максимум три месяца, да, чтобы понять объем нашей проблемы и сколько у нас есть учебников, сколько не хватает, мы тратили там от 2 до 3 месяцев. Мы этот процесс мы автоматизировали. В течение этого года мы разработали информационную систему управления учебниками. Это автоматизированная информационная система «Дианки», так называется. В данном случае при поддержке нашего партнеров Азиатского банка развития было такой большой объем работы сделано. Это, во-первых, мы обеспечили всех библиотек компьютерное оборудование. Дальше сканером, принтером, ксероксом, веб-камерой, наушниками, полный комплект офисной, то есть компьютерной техники были обеспечены библиотекарем. И дальше стояла вторая задача – обучить компьютерной грамотности. Потому что, как вы все прекрасно знаете, что библиотекари в школьной системе – это контингент 50+, ну, 45+, да? Многие библиотекари даже боялись трогать мышку, боялись нажимать клавиатуру. Было такой большой объем работы. Мы подготовили 70 тренеров. Они ездили по школам, собирали и обучали. Обучали цифровизацию нашей системы учета учебникам. Да? Здесь была такая колоссальная работа. Это 2000 человек обучить и поменять способ мышления, что отчет, который ранее составлял там, в течение месяца, ты можешь составить за пару минут. Были так, в культурном шоке, да?
Действительно, большая работа, потому что человек, который пытался объяснить маме, как отправить электронное письмо, поймет.
На данный момент, да, вот от 30 сентября 2022 года был издан приказ о формировании электронной базы инвентаризации фондов учебников по Кыргызской республике, по всем общеобразовательным организациям. И в данный момент вот работа сейчас пошла. Они уже начали вводить книжные фонды, писать, то есть считать свои книги и писать в систему. И эта система дает возможность, потому что очень много запросов из разных органов, из разных структур, сколько учебников в этом районе, сколько учебников в том районе или области, или в целой стране. Дайте информацию, сколько там математиков и сколько есть предметов вот этих. Вот эти данные раньше, чтобы считать, тратили очень много времени. А сейчас, в течение, благодаря нашей информационной системе, благодаря вашей вот, технологии, автоматизации, это момент уже как бы максимум за полчаса мы можем это сформировать отчеты. Да? Это что дает? Это дает то, что мы знаем уже, будем знать. В этом месяце мы заполним. Вот в октябре мы уже точно будем знать, какие учебники у нас есть в наличии, да?
И какого где сколько года, не хватает, да?
В каком районе есть, в каком районе не хватает. Здесь можно оптимизировать процесс. Такую закономерность нашли ранее. Те школы, которые знали друг друга, они так передавали друг другу книги, чтобы обеспечить, как бы, детям хватало учебники, да? И заметили тоже одну большую проблему. У нас очень много старых учебников, которые надо списать. Когда мы уже узнаем все данные, которые уберем все ненужные, которые старые, ненужные, тогда уже будем точно знать, сколько процентов у нас охватывает. Когда мы узнаем точно, сколько проблема, объем проблемы, мы уже будем планировать, как правильно их решать. К сожалению, сейчас выделяется 120 миллионов ежегодно, но на 120 миллионов все учебники не покрыты. По старым данным, которые у нас есть, это на год было, ну, расчет делали, чтобы обеспечить не новыми, а те, которые не хватает, это в районе 600 миллионов сомов должен ежегодно закупать учебники.
Ну, то есть вы теперь сможете прям по факту цифры четкие показать
уже
и
цифры,
попросить больше денег.
Не просто в таком объеме, да, что математика, там, пятый класс, в построении столько. Эти данные были в ручном вводе. Но в ручном вводе мы не могли понять, какие именно математики. Кто автор? Какого года? Может, этот учебник востребован, а этот учебник не востребован? Если не востребован, зачем стоять в полках? Зачем закупать эти учебники обратно, которые они не пользуются? Вот такой есть вопросы, да? Очень много таких парадигм есть. Но благодаря системе мы это уже как бы уже видим, анализируем. Процесс аналитики у нас сейчас пошла в плане такими большими данными, что начинать мы уже будем рисовать карты.
Ну, у нас это в системе реформирования, это в системе учебников.
Да.
А в реформировании системы образования у нас проводится очень огромная работа. Сейчас в настоящее время, ну вот вы прекрасно знаете, у нас переход к 12-летнему образованию. В настоящее время у нас разработан новый государственный образовательный стандарт, где она у нас где-то в августе месяце, она утверждена уже постановлением правительства. И в настоящее время совместно не только с органами образования, но и ученым советом Министерства образования именно пересматриваются все базовые образовательные стандарты, что на уровень международного образования мы должны, Кыргызстан должен выйти. То есть мы, конечно, не знаю, вот где-то на 25-м году мы сейчас, у нас будет международное оценивание ПИЗа, да? Вот именно на каком уровне, почему мы в эту программу мы входим, потому что именно мы, Кыргызстан должен знать, мы на каком уровне, на первом, на последнем, где наши проблемы, да? И в рамках этого, в этой программе оценивания у нас еще мы переход со следующего года на 12-летнее образование, то есть пересмотр всех предметных стандартов, всех предметов. Помимо этого еще, то есть начиная с нулевого класса до 9 класса, какие у нас программы будут разрабатываться, потому что там же у нас идет массовое обучение институтов, это повышение квалификации, полностью пересмотр предметных стандартов и программ, ну и, конечно, и учебников, как у нас Тюлюгин сказал, что у нас сейчас у нас идет вот эта цифровизация, в рамках цифровизации у нас еще, мы должны еще пересмотреть, и на каком же уровне сам Кыргызстан она уходит, какие у нас проблемы, то есть если вот мы недавно, вот в прошлом, после пандемии у нас оценивание было начальных классов, это ноуду, то есть на каком уровне, то есть мы от этого все программы пересматриваем, и в рамках этой программы, но на международном уровне мы должны еще пересмотреть и разделы учебников, и разделы предметных стандартов. Если мы уже государственный стандарт разработали, то уже в дальнейшем мы должны, то есть на уровень, на международный уровень образования она должна выйти.
Успешные страны, которые в сфере образования, они пользуются такими учебниками в мировом формате, да, если так взять, это Оксфорд, Юниверсити Пресс, кембриджские учебники, да? Почему бы их модели не взять и внедрить? Вот, вот Малайзия тоже развивается, изучили их учебники тоже. Они используют international версию, международную версию вот этих издательств. Эти издательства больше 500 лет, что ли, они существуют и работают. Весь мир у них закупает. А зачем придумывают велосипед, если есть такие стандарты, такие усовершенствованные учебники? Почему их не адаптировать и не внедрить у нас? Вот этот процесс уже начался в нашем соседнем республике Казахстане, начался данный процесс. В Узбекистане начался процесс. Они полностью уже вот эти учебники они внедряют в свои системы образования. А зачем придумывать вот новый велосипед? Я вот, например, есть такие тоже спорные моменты, там есть учебники по математике автора, автора не буду называть, есть несколько авторов, некоторые говорят, что этот учебник хороший, второй говорит, что этот учебник хороший. Ну, пускай остается как вариативный вариант учебников. Давайте внедрим еще другие конкуренции, тогда у нас будет конкурентный рост, когда конкуренция создает лучшие развитие. Продукты, да, развитие. Почему не дать толчок? Зачем закрываться? Нам надо, наоборот, быть открытым и принимать зарубежные опыты. Говорить, что это наши, да, возможно, вот эти кыргызтили, там, нашу историю, да, пишут наши авторы. Ну, потому что кроме наших авторов, наверное, другие не напишут лучше, чем мы. Uh-huh. А если математика, химию, физику, как придуманы формулы Эйнштейна, за эти дни ничего не поменялось. Те же формулы. Только методы меняются. И здесь тоже есть очень большая проблема в учебниках. У нас нету, как я ранее говорил, нету вертикальной и горизонтальной последовательности учебников.
По последним данным, которые я нашла в открытых источниках, да, 900 учителей не хватает по стране. Правильна ли эта цифра и что делается, чтобы хватало?
Ну, у нас сейчас идет те студенты, которые прошли, уже получили педагогическое образование, по направлениям они уже поступают. То есть те ваканты уже, многие вакантные места, они у нас уже закрываются. Но на сегодняшний день, до 5 сентября, мы сейчас получим, в каких школах у нас нехватка учителей. Но на сегодняшний день, если у нас в 900 школах, по предметам, то есть нехватка учителей была, то на сегодняшний день пока у нас многие вакантные места у нас закрыты, потому что многие студенты, которые получили педагогическое образование в связи, наверное, с повышением заработной платы, по направлениям они вышли на работу.
Ну, то есть профессия учителя становится более престижной, да, и привлекательной.
Потому что, да, престижнее и привлекательнее. Те учителя, которые в свое время они когда-то бросили, они обратно возвращаются.
А, есть такая тенденция,
есть,
да?
Есть и такая тенденция, потому что многих сейчас они даже и не берут, многие общеобразовательные школы, потому что требуют, чтобы они обязательно прошли курсы повышения квалификации, потому что там идет разрыв 2 года, 3 года, а даже бывает и что и 10 лет, потому что они не работали в системе школьного образования, могут и многое чего подзабыть, потому что сама система образования на месте не стоит. Методика меняется. Поэтому на данный момент мы сейчас тоже с 5 сентября мы будем полностью брать информацию, в каких школах нехватка учителей, потому что многие вакантные места во многих школах они уже закрыты.
Угу. Спасибо вам большое, что пришли, приняли участие в программе. Желаю вам продуктивного академического года и вам, и ученикам, и учителям, и родителям, и чтобы всем учебный процесс приносил удовольствие. С вами была программа «Перекресток» и Лена Нечаева.
«Перекресток» на радио «Азаттык».